то, что произошло ночью, и то, что осветили международные СМИ, как некую победу протестующих вот наших граждан, я бы больше охарактеризовал как символическую победу. Потому что Кыргызстан все еще находится в немного хрупком, но тем не менее правовом поле. И в стране все еще существует легитимная власть, несмотря на то, что многие наши руководители агентств, служб, министерств и так далее начинают подавать в отставку. Тем не менее, в стране есть президент, который все еще остается президентом, и в стране есть парламент, состоящий из 120 депутатов, которые все еще остаются легитимными депутатами до того, как наша Центральная избирательная комиссия еще не объявила результаты выборов и не признала их состоявшимися. Поэтому вот сегодня мы видим, что из горизонтального какого-то такого гражданского движения начинают формироваться отдельные группы политических лидеров, например, вот буквально в течение последнего часа был создан координационный комитет. И то, каким образом будет формироваться вот этот оппозиционный или гражданский политический ландшафт, покажет буквально следующие несколько часов.
Азим, каким был расклад сил, скажем так, перед этими выборами? И можно ли переводить происходящее в плоскость противостояния кланов в Киргизии? Если можно, то какое место в этой истории занимает влиятельный клан Матраимовых, глава которого стал главным героем расследования о коррупции в Киргизии? Мы сейчас видим в Телеграме и в соцсетях, что во многих киргизских регионах представители этого клана, включая брата Матраимова, подают в отставку, их портреты срывают со стен и так далее и тому подобное. Какова их роль? И это те партии, которые прошли в парламент и которые не прошли. Какие кланы они представляют?
В действительности клан Матраимова существует, но иногда мне кажется, что когда мы говорим слово «клан», то мы подразумеваем, ну вот, знаете, нечто романтизированное в таком негативном смысле. То есть вот я думаю, что уместно говорить о некой политической организации этой семьи, которая может выбирать себе, собственно, как бы и другие семьи тоже. То есть на самом деле, что произошло? Райымбек Матраимов – это бывший замглавы таможни Кыргызстана, который сегодня юридически считается безработным, но тем не менее является одним из наиболее влиятельных людей в стране. Они сумели создать эту коррумпированную сеть, эту невероятно влиятельную организацию, которая, по сути, поглотила все остальные практически политические организации в стране. Это включая как формальные политические партии, так и локальных лидеров, ну, вот, буквально во всех областях Кыргызстана. Расследование про Райымбека Матраимова, его семью, его преступную сеть неоднократно выходили в СМИ как местных, так и международных. И доказательств его, вот этой коррумпированной организации, было предостаточно. Матраимов является одним из наиболее раздражающих факторов нашей политики. Его часто тесно ассоциируют с президентом Сооронбаем Жээнбековым, что наш президент покрывает этого человека в его темных делах. Однако, несмотря на огромное количество свидетельств и показаний, никакие меры в отношении Райымбека Матраимова предприняты не были. Но переломной точкой, которая вот привела к тем событиям, которые мы наблюдаем сегодня, являются выборы, которые состоялись в прошлое воскресенье, то есть 2 дня назад. На этих выборах мы увидели, что 3 провластные партии, они получили, ну, предварительно 100% всех мандатов в парламенте, и ни одна из оппозиционных или даже центристских партий в парламент попасть не смогла. Здесь надо отметить, что факта фальсификации выборов не было. То есть, как бы вот на первый взгляд кажется, что Райымбек Матраимов, его семья и его организация в связке с окружением президента победили на этих выборах в конкурентной борьбе. В каком-то смысле так оно и есть, но эти выборы просто стали рекордными в нашей истории по масштабу подкупа избирателей. То есть подкуп избирателей и ранее практиковался на наших выборах, но здесь он просто вышел на индустриальный уровень и стал не просто какой-то маргинальной практикой, а как раз-таки напротив, ну, самой основной и преобладающей. Иными словами, семья Матраимовых, их союзники, организации, которых они подкупили, сумели купить вот в открытой конкурентной борьбе себе все мандаты, которые есть в парламенте. И это стало вот той точкой невозврата для оппозиционных сил, когда они решили выступить против действующей власти.
Как это на практике выглядит? Что значит покупка голосов в Киргизии?
Подкуп избирателей, он впервые стал таким заметным фактором в 2015 году, когда партии, созданные олигархами, стали ориентироваться не на свою какую-то платформу, а на обещания, и не на каких-то локальных лидеров, которые в этой партии представлены, а стали просто предлагать людям деньги взамен на голос собственную пользу. И эта практика начала давать очень ощутимые эффективные результаты. Сейчас просто дошло на самом деле до абсурдного, когда просто составляются списки, создаются специальные приложения, CRM-системы, в которых кандидаты начинают вводить список людей, которые согласились взять деньги, буквально там небольшую сумму денег, по-моему, около $40, вбивают там их паспортные данные, прописывают их по необходимым избирательным участкам и так далее. В этом году одна из причин, по которой эта практика стала настолько распространенной, как мне кажется, ну, причиной этого является невероятно низкий рейтинг нашего парламента. То есть в период пандемии парламент не смог проявить лидерство, не смог оправдать гражданских надежд и в пик карантина ушел в положенный отпуск. И это привело к тому, что для многих граждан политические партии или фракции, парламентские фракции, они стали все на одно лицо, и многим гражданам вот в силу такого политического цинизма или нигилизма стало, в общем-то, безразлично, за кого голосовать. И вот эти олигархические партии, воспользовавшись вот этим упадком гражданского духа, начали предлагать избирателям деньги. То есть, если вам все равно, за кого голосовать, проголосуйте за нас. То есть, и вот просто открытый торг в неприкрытом виде, за которым, к сожалению, власть не смогла установить никакого контроля и, тем более, не стала его останавливать.
Хорошо. Что можно сказать об оппозиционных силах? Во-первых, это горизонтальная структура или она кем-то управляется, возглавляется? Кто за ними стоит? Какие-то влиятельные силы стоят ли за ними? Почему, например, первым делом был освобожден из тюрьмы бывший президент Алмазбек Атамбаев? Что можно сказать об оппозиционных партиях?
В целом, все, что происходило вчера, на мой взгляд, напоминало импровизацию. То есть на площади вчера, центральной площади нашей столицы, города Бишкека, собрались, если не ошибаюсь, около 7 или 8 партий из 16 участвующих, которые не прошли в парламент. Поэтому это очень широкий диапазон политических сил, и какую-то унифицированную оценку, мне кажется, им дать нельзя. Был создан блок партий совершенно разного толка. Там были партии и умеренные, и где-то откровенно радикальные. И поэтому освобождение Атамбаева и других заключенных из СИЗО, в частности политических узников, не является основным лейтмотивом вчерашних событий. Мы вчера увидели просто деморализацию наших правоохранительных органов, мы вчера увидели отсутствие какой-либо политической воли со стороны наших властей, и некоторые из политических сил, которые были представлены в этом блоке, каждый попытались всеминутно решить какие-то свои задачи. В частности, партия «Социал-демократы», она представлена детьми, сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который, воспользовавшись вот этим моментом, подъемом гражданского духа, собственно, и сумели освободить своего отца и нескольких его сподвижников. Часть других политических заключенных тоже была освобождена, в частности, например, такой персонаж, как Садыр Джапаров, который является совершенно, находится по другую сторону политического этого спектра. Одна из причин, по которой этих партий много, заключается в том, что все они не набрали необходимое количество голосов, не смогли преодолеть 7-процентный барьер. То есть это были партии, которые собрали 3, 4, 5, 6 или меньше процентов, и объединившись, они попытались сделать какое-то политическое изменение.
Существует ли у клана Матраимовых какой-то конкурирующий, влиятельный клан, который хочет или может воспользоваться этой ситуацией?
Честно говоря, я немного далек от нарратива, что в Кыргызстане происходит борьба кланов. Безусловно, есть клан Матраимовых, и, безусловно, в стране существует определенная семейственность каких-то политических организаций, когда некая семья имеет 3-4 членов семьи, которые активно вовлечены в государственную службу или политическую активность. Но сам по себе клан семьи Матраимовых, он является определенной аномалией нашего политического ландшафта. То есть подобной влиятельной семьи в политическом поле не было, последние лет 10 со времен, предположим, беглого президента Бакиева, который сейчас находится в Минске под протекторатом Лукашенко. Поэтому здесь я бы не стал характеризовать, что какой-то клан сегодня свергает клан Матраимова. Я думаю, что наоборот, сейчас мы будем наблюдать определенную децентрализацию политического влияния, То есть я к тому, что эта общность или сконцентрированность власти в руках одной семьи или одной организации, она будет разрушаться и распределяться на несколько разных игроков.
Оппозиция — это такая разрозненная и довольно разнообразная среда, то выдвигает ли она какие-то единые требования? И может ли она их выдвинуть, учитывая, что там собрались самые разные люди, как вы говорите?
Вы задаете очень хороший вопрос, потому что вчера, когда оппозиция начала выходить на митинг, они не могли даже установить единое общее время выхода на митинг. Одновременно в период с 11 часов до 2 часов дня планировалось проведение, 5-6 митингов. У этих политических движений и партий не было в основе своей каких-то общих требований. И лишь потом, когда они встретились вместе на площади, они согласились на том, что главным требованием, главным и практически единственным требованием является отмена итогов выборов и назначение новой даты выборов, при проведении которых будет установлен более жесткий контроль над вот, подкупом голосов. Но, как я и сказал, вчерашние события, они развивались очень стихийно, но вот практически на грани импровизации. И если до где-то 8 вечера это было движение за перевыборы, то ближе к 9 часам вечера часть демонстрантов, я не знаю, это были действительно участники этих политических движений или же это были провокаторы, они начали перелезать через забор Белого дома, что за собой повлекло столкновение с милицией и вот этими отрядами демонстрантов. На сегодняшний день, как мне кажется сейчас, хотя опять же нет какого-то общего требования, в целом ситуация выглядит так, что перевыборы это является чем-то самим собой разумеющимся. До перевыборов необходимо внести по требованию оппозиции закон о выборах и снизить вот порог для прохождения в парламент с 7% там, до 5% или до 3%, для того, чтобы как можно большее разнообразие политических сил могло попасть в парламент. И третье, сейчас создан координационный совет, состоящий из политических лидеров, часть из которых тоже была освобождена из мест заключения. Я думаю, задачей которых будет объявление президенту Сооронбай Жээнбекову импичмента через парламент.